Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Иран отказался рассматривать предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте дала пресс-конференцию в связи со смертью Слободана Милошевича. В Шатойском районе Чечни при обстреле блокпоста убит военнослужащий. В Калининградской области в учебном подразделении Балтфлота умер коммерсант. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Об этом заявил сегодня представитель иранского МИДа Хамид Риза Асефи. Он отметил также, что Тегеран не согласится с каким-либо решением Совета безопасности ООН, предусматривающим полное прекращение иранских ядерных разработок. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, однако, что его страна не будет использовать поставки нефти в качестве политического инструмента в споре по ядерной проблеме. Доклад руководителя Международного агентства по атомной энергии Мухаммеда Эль-Барадея по иранскому вопросу передан в Совет безопасности ООН. Главный прокурор Гаагского международного трибунала Карла Дель Понте дала пресс-конференцию в связи со смертью экс-президента Югославии Слободана Милошевича, обвинявшегося в преступлениях против человечности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
На пресс-конференции, прошедшей в Гааге, главный прокурор Международного трибунала Карла Дель Понте сказала, что заявление об отравлении Слободана Милошевича не более чем слухи. Чтобы полностью исключить вероятность самоубийства, мы должны дождаться результатов вскрытия. Скорее всего, первые результаты появятся сегодня поздно вечером или завтра утром, сказала Дель Понте. В ответ на обвинение в том, что Милошевича судили слишком долго, главный прокурор ответила, что процесс над Милошевичем охватывал преступления, совершенные в течение более чем 10 лет, то есть гораздо больший пласт времени, чем, например, Нюрнбергский процесс. «Мы не сожалеем, что не отправили Милошевича в Москву, так как он получал всю необходимую помощь на месте. К тому же мы не были уверены, что он вернулся бы из Москвы обратно в Гаагу», — заявила Дель Понте. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня впервые проходит единый день голосования. Он установлен новым законодательством для региональных и местных выборов. Отныне голосование будет проводиться два раза в год, во второе воскресенье марта и октября. Сегодня выборы проходят в 68 субъектах Российской Федерации. В 8 из них избираются депутаты законодательных собраний, а в остальных – органы местного самоуправления. Кроме того, в Москве и Брянской области идет голосование на довыборах депутатов Государственной Думы. Как сообщил глава Центра избиркома, в списке избирателей внесены 17 миллионов граждан России. В Шатуйском районе Чечни при обстреле блокпоста убит один и ранены двое российских военнослужащих. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
В воскресенье около 10 часов утра по московскому времени возле селения Асланбека Шерипова в Шатуйском районе Чечни подвергся обстрелу выездной блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. Погиб один и ранены два солдата-контрактника. После ответного дня военных нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В ходе адресных зачисток, проведенных утром 12 марта сотрудниками МВД Чечни, в Курчаловском районе задержаны два активных участника подразделений Шамиля Басаева. Пособник маджахетов задержан в станице Червленная Шелковского района. Имена задержанных и интересов следствия не раскрываются. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В городе Гвардейск Калининградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Евгений Бойков был найден мертвым в постели в воскресенье утром. Следов насилия на теле не обнаружено. Возбуждено уголовное дело. Причину смерти выясняют судмедэксперты. Курсант Бойков был призван на воинскую службу из Калининграда осенью прошлого года. На севере Москвы обрушилась крыша складского помещения на рынке «Отрадное». По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены два припаркованных рядом автомобиля. Площадь рухнувшей кровли 80 квадратных метров. Идет разбор завала. Спасатели считают, что крыша могла рухнуть под тяжестью снега.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Афганистана Сибгатулла Маджадиди обвинил Пакистан в организации сегодняшнего покушения на него. Смертники направили заминированный автомобиль на автоколонну, в которой ехал Маджадиди. Погибли оба нападавших и двое прохожих. Сам политик получил легкое ранение, говорит глава службы безопасности парламента.
Нападавшие убиты, их целью был его превосходительство Сибгатулла Маджадиди. Хвала Аллаху, он жив.
Сказал представитель службы безопасности афганского парламента. Маджадиди, возглавлявший Афганистан непродолжительное время в начале 90-х годов, сейчас является председателем Верхней палаты афганского парламента. Он заявил, что покушение, как и многие другие теракты в Афганистане, организовано пакистанскими спецслужбами. Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинение. В Багдаде за минувшие сутки в результате актов насилия убиты по меньшей мере 10 человек. 6 местных жителей погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на пути следования американского патруля в западной части иракской столицы. О потерях среди военнослужащих США не сообщается. Минувшей ночью в разных районах Багдада произошли перестрелки с применением стрелкового оружия и минометов. Врачи в крупнейшем багдадском госпитале Ермук сообщили, что за ночь к ним привезли по меньшей мере 20 тел. Эта информация не подтверждена официально. Напомним главные новости к этому часу. Иран отказался рассматривать предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте дала пресс-конференцию в связи со смертью Слободана Милошевича. В Шатойском районе Чечни при обстреле блокпоста убит военнослужащий. В Калининградском области в учебном подразделении Балтфлота умер курсант.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Наша тема сегодня – русская женщина как хорошая жена. В ряду разнообразных мифов о русских ценностях есть устойчивый и льстящий миф о непревзойденности русской жены. О том, что чужестранцы, поискав в жизни счастье, с изумлением останавливаются перед явлением русской женщины и говорят: «О чудо!» Правда ли это? Или брешут? Разобраться, что тут к чему, нам сегодня помогут писатель, историк, психолог, жених и случайные уличные собеседники. Сперва в кабинет к психологу, специалисту по бракам с иностранцами. Мой собеседник Ольга Маховская. Иностранцы без ума от русских женщин. Что говорит об этом мифе ваш профессиональный опыт?
Ну, без ума, как правило, и безумные люди, потому что качество иностранцев, они обращают на себя внимание. Я специально отслеживала женские истории, мне любопытно было, кто особо интересуется нашими девушками. И, как правило, это люди, которых можно огрубленно назвать социальными или психологическими маргиналами, тот, кто не смог состояться в рамках традиционных для своего общества сценариях, найти свою подругу жизни. И не всегда они в этом виноваты, потому что демографическая ситуация в странах массовой иммиграции такова, что мужчин гораздо больше, чем женщин. То есть не так, как у нас, а ровно наоборот, потому что трудовая иммиграция – это в основном мужчины, и, как правило, они обеспокоены поиском спутницы жизни, им хочется мимикрировать под культурный ландшафт страны, в которую они приехали. Поэтому мигранты всех мастей, они, приехав, например, в Америку или в Канаду, пытаются найти белокожую женщину, и Россия здесь одна из предпочитаемых стран вывоза. Вот такая ситуация. Но миф этот муссируется. У него очень давняя история, миф о русской красавице и ее неотразимости. И первая волна нашей эмиграции постреволюционная внесла свой весомый вклад, потому что выезжали действительно благородные, с хорошими манерами, с прекрасным образованием девушки. Они произвели эффект и фурор в странах выезда. И практически во всех домах модели они работали и блистали. И это наши балерины, Украины, и это наши певицы. Но потом была волна послевоенной иммиграции, женской иммиграции, если мы ее выделяем в качестве отдельного потока. Потом была немножко диссидентской, экономической волной выезжали все, кто не попадя, женщины и мужчины. И основной мотив был все-таки экономический. Выезжали те, кто был посильнее характером, попредприимчивей чаще всего. И уже образ новой россиянки был во многом подпорчен авантюристками последней волны. Но тем не менее, поскольку россиянки по-прежнему выигрывают конкурсы красоты, и вокруг этого всегда много историй, и русская женщина действительно красива, у этого мифа есть основания для того, чтобы сохраниться, да и всякий миф, он с трудом разрушается. Получается, что у нас как бы две россиянки, одна с безупречной моральной репутацией, она красиво образована, и вообще она средоточие всех достоинств, а другая авантюристка, которая вот как будто бы даже не наша, вот редкий случай. Мы всегда открещиваемся, мы говорим, что ну да, бывает, но где же, какое же стадо не без паршивой овцы. Тем не менее, статистика упрямая вещь, она показывает, что основной поток женской эмиграции сегодня — это девочки без опыта, без каких-то позитивной такой мотивации внести свой вклад в развитие общества, без образования, как правило, и уж точно без хороших манер, поскольку в основном это девушки из провинций, которых можно понять, потому что бедность — это основной гонитель женщин сегодня из России, но, тем не менее, они уезжают, их мотив выезда — выехать любой ценой, и в эту категорию «любая цена» входят и криминальные мотивы, и намерения, и выйти замуж за иностранца, и выехать на мужа, и потом как-то приспособиться или как-то там зацепиться, как говорят иммигранты. Вряд ли их, этот поток иммиграции можно поставить в качестве примера нашим молодым, еще не развращенным девушкам.
Простите, что вас прерываю. Вы сказали, что иностранцы, мужчины, которые ищут браков с русскими женщинами, они относятся к категории маргиналов. Могли бы вы все-таки расшифровать, что стоит за этим термином маргиналы?
Это человек, который не смог состояться в рамках основного того мейнстримовского сценария. Я сразу оговорю, мы сюда не относим людей, которые оказались в маргинальной позиции в силу своих каких-то талантов. Сюда могут относиться, например, инвалиды, можно относить людей психически больных, людей с криминальным прошлым, многоженцев, гомосексуалистов, если хотите. Если мы говорим, например, об Америке, то это в основном ковбои из Техаса, где количество женщин очень мало, а желающих уехать жить на далеком техасском ранчо тоже немного, и поэтому они маргинальны в силу своего положения, в силу того, что их бизнес, он старый, не является как бы авангардным для Америки сегодня, хотя исторически к ним относятся как к легенде, с уважением, и так далее. То есть таких, или мужчины, которых бросили жены, поскольку американки, например, это делают гораздо легче, чем наши женщины, и таким образом это могут быть так называемые декомпенсированные, то есть растерянные, не знающие, что делать, и имеющие огромный опыт неудач во взаимоотношениях с женщинами, мужчины. И многие из них пытаются взять реванш, в пику всем привести молодую, красивую девушку. Они могут быть старше ее на 20-25 лет, но в этом тоже есть как бы своя прелесть. Вот таких женихов мы видим сегодня, если мы листаем каталоги брачных агентств. Они приезжают для того, чтобы посмотреть наших девушек, познакомиться с ними и увести. И вот такая суровая правда жизни.
Ну, если с образом жениха более-менее становится понятно из ваших объяснений, то какими чертами обладают женщины, которые ищут этих смешанных браков? И много ли таких ищущих? Измерял ли кто-нибудь вообще их долю?
Точных измерений нет, но очевидно, что сценарий «выйти замуж за иностранца» сегодня в молодежной среде, он по-прежнему популярен и рассматривается как один из выходов, таких выходов серьезных, как уехать из бедной страны и разрешить одним махом все свои проблемы и изменить как бы перспективу своей жизни. Наши кандидатки, их можно поделить на два потока условно. Это молодые, повторяюсь, уже неопытные, средний возраст 19-20 лет. Они сразу ориентированы на выезд, они не хотят здесь учиться, не хотят здесь работать. Они хотят вначале выехать, а потом выстраивать свою карьеру или свою жизнь. И второй поток — это разочаровавшиеся женщины, молодые женщины, которым за 30, за 35 иногда и за 40. Женщины с детьми, они уже были, как правило, в браке, они опытные. женщины, они хотят, называют в качестве мотива как раз выехать ради детей. Браки с этими женщинами, и между этими женщинами и иностранцами, они более устойчивы именно в силу того, что женщины более опытные, и мотив родить детей, он в общем-то, придает некоторую устойчивость. Но, тем не менее, трагических историй полно и там, и здесь, и в одном потоке, и в другом потоке. Опыт показывает, что количество таких браков нарастает. Единственное, что существует своего рода мода на межкультурные браки. Если 5 лет назад это была железно Америка, основная страна выезда, то уже по прошлогодним датам и данным еще перед этим было видно, что очень много браков между россиянками и мусульманами, выходцами из Турции, Сирии, теми же азербайджанцами, а количество азербайджанцев у нас выросло просто на два порядка. Было 3000, например, в Москве до перестройки, а сейчас около 1 000 000. Такое количество браков возрастает, и мы их все равно называем межкультурными, потому что очень разные такие религиозные бэкграунды, очень разные ожидания в браках, разные традиции воспитания детей, взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Здесь тоже очень много проблем. В последнем случае женщина не выезжает из страны, ей легче. Она по-прежнему находится под опекой своих родственников, ей не нужно учить язык, и в случае чего она может уйти из этого брака с меньшими потерями, чем если бы она разводилась с американцем, и ей нужно было платить огромные деньги на адвоката, или бросать все, уезжать, бежать с ребенком в Россию и скрываться, потому что это классифицируется как киднеппинг, и так далее. То есть тут происходят какие-то перемены. Мы также видим, что очень много браков с китайцами. Это тоже миграционный фактор сказывается. В Приморье просто бум, потому что китайцы, в отличие от провинциального русского мужчины среднего, они не пьют, они много работают, они хотят детей, и много хотят детей, они очень домовиты, и в этом смысле им просто цены нет, как это я цитирую, женщин, которая вышла замуж за китайца. Есть много браков в Мурманской области с финнами, и это тоже такой фактор приграничия. Вот, то есть сейчас мне кажется, что наши женщины немножко успокоились и не стремятся выехать, пытаются найти партнера, который бы по меньшей мере их экономически мог поддерживать, у которых были устойчивые виды на работу. То есть как бы уровень притязания у нас или упал, или, может быть, стал более адаптированным.
Спасибо, Ольга Маховская. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Сегодня она посвящена русским женщинам как хорошим женам. Мы продолжим после краткого объявления.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем сегодня миф о русской женщине как хорошей жене. Ольга, а из-за чего главным образом распадаются смешанные браки?
Из-за разницы семейного устройства, разные семейные модели, разные ожидания. Я думаю, что наших женщин разочаровывает отсутствие семейной поддержки. Мне нравится, что нельзя положиться, если ты родила ребенка, нельзя положиться на поддержку бабушек и дедушек. Им кажется, что отношения в семье довольно индифферентные и холодные. Им кажется, что нет такой эмоциональной близости. Мы возмущаем людей западных, например, тем, что мы бесконечно висим на телефонах, нам очень важно встречаться с родственниками. Если мы встречаемся, то это пьянки, гулянки до утра, и непонятно, зачем это. Некоторые такие различия в неформальном общении, традиции воспитания детей, например, когда все дети воспитываются в большой семье и на праздники собираются вместе с родителями, и их очень опекают бабушки и дедушки, и подавляя их самостоятельность с точки зрения, например, западного мужчины, все это сказывается, накапливается усталость, потому что преодолеть культурные барьеры, то есть вести себя не спонтанно, быть лишённым лишенным возможности быть самим собой, вести себя естественно. Конечно, усталость накапливается, и это, в конце концов, выливается в семейные конфликты. Наиболее остро вопрос ребром встает, когда подрастают дети, и родители, супруги не могут договориться, на каком языке он будет учиться, и в какую школу он пойдет, и кем он будет в будущем. И здесь начинается настоящая схватка, потому что любовный угар, если он был, он уже позади, и нужно принимать какие-то очень важные стратегические решения. И здесь нужно кому-то идти на очень серьезные компромиссы. Мы, русские женщины, очень бескомпромиссны. И это, конечно, тоже повод для споров, раздоров и разводов, в конце концов.
Как этот миф развивался? Кто из русских женщин прославился в Европе? Рассказать об этом мы попросили писателя и историка Бориса Носика.
Уже в позапрошлом веке о русских женщин сложилась легенда, миф. Легенду эту поддерживали, развивали знаменитые мужчины Европы, писатели, художники, ну, скажем, Дюма, сын, Александр Дюма, сын, уже прожив в тяжелом, мрачноватом, нелегком браке с Надеждой Нарышкиной много десятилетий, он все еще писал об этих русских дамах, цитирую, которых Прометей, похоже, изваял из снежной глыбы, найденной им на Кавказе, из солнечного луча, похищенного ему Юпитера, об этих дамах, наделенных высшей тонкостью особой интуиции, которыми они обязаны своей двойственной природе азиаток и европеек, своей космополитической любознательности и своей привычной апатии, об этих эксцентрических существах, что говорят на всех языках, охотятся на медведей, питаться могут одними конфетами и смеются в лицо мужчине, который не сумеет подчинить их себе. Об этих женственных существах с голосами напевными и хриплыми, о существах скептических и суеверных, нежных и хищных, чья самобытность рождена самобытностью почвы, которая их взрастила, и которая сама не поддается никакому постижению и подражанию. Итак, на Западе была, существовала давно уже легенда о русской женщине, ее охотно подхватывали, появлялись новые героини, новые звезды. На Монпарнасе была легенда. Легендой была Мария Башкирцева. Талантливая, красивая художница, молоденькая, французская писательница, автор потрясающего дневника. Тут надо сказать, что великая русская литература немало сделала для развития, популяризации этой легенды. Ну, Анна Каренина, Грушенька, Душечка, Настасья Филипповна. Вот даже сегодня женятся французы на героинях Толстого и Достоевского. Так что легенда жива в реальности. Но реальная Настасья Филипповна, конечно, плохо приживается. Приживается в браке, не гасит свет в уборной. И сэкономив 1-2 сантима, дает вдруг евро нищему. Ну, она и сама тоже бывает разочарована, что она купилась на миф о Д'Артаньяне. Ну, а ее парижский или дижонский Д'Артаньян оказался столь мало романтичным. В художественных кругах Монпарнаса начала 20 века, между войнами, царили русские дамы. Вот казанская провинциалочка Лена Дьяконова придумала себе имя Гала. Она обольщала поэтов, художников и позднее покупателей живописи. Она была Элюар, она была Дали. Была Мариевна, художница, была Зина Озанфан, Надя Леже, были славные Эльза и Майя. Ну, впрочем, у многих из этих славных женщин, вот и у Майи тоже, и Эльзы, весьма сомнительная слава. При ближайшем рассмотрении Гала, и Эльза, и, да и Татьяна Якуль не делают чести лучшей половине человеческого рода, а иные из них, вроде Майи Ролан, и вовсе были бестрепетные солдатки или героини невидимого фронта, о чем много говорили. Но все же тонкость, интеллигентность, талант русских женщин оставили во Франции след, оставили память о себе, иногда след неизгладимый. Вот я назвал бы некоторые, ну, не самые заезженные, может быть, имена. У меня была в Париже соседка Лидия, Лидия Делекторская, русская эмигрантка. Ее пригласили в семью Матисса, сиделкой к жене Матисса. Потом она стала моделью самого художника, потом стала его музой, стала его секретаршей, стала его сотрудницей, помогала ему клеить какие-то там картины вместе делали. Она потом в старости, вот когда я с ней познакомился, она была уже историк искусства. Конечно, обобщать трудно. Как-то я помню, на острове Алероне сидел на берегу, и подошел старик, оказался русский эмигрант. Вот он мне рассказывал, значит, всю жизнь свою, одинок он живет, значит, там один. Рассказал, первая жена у меня была русская, говорит, молодая, дурная. А вторая была заботливая, француженка какая-то, беззаветная, ну просто русская, сказал он, просто русское царствие небесное. Ну, вот мы приехали, значили за здравие, но это ведь не исследование, это тост, просто дай вам Бог здоровья, милые русские женщины, и в коварном марте, и во все остальные 11 месяцев.
Рассказывал писатель и историк Борис Носик. В каком виде живет миф о русских женах сегодня? Почему их любят чужестранцы? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Женщины есть разные. Одни, может быть, хорошие, другие плохие. У меня жена неплохая, а как на других, трудно сказать.
Потому что внимательные, любящие, отдают всю себя своему мужу. Я не хорошо знаю Запад, но, во всяком случае, наши женщины – это самые лучшие женщины в мире.
Хорошо там, где нас нет, поэтому они так и думают. Может, заблуждение. Ну, если говорить о жене и хозяйке, то мне моя жена нравится.
Нельзя сказать, что самые лучшие жены именно в России. Потому что считают, что, например, женщина Востока, как жена, она более такая покладистая и, может быть, лучшая жена. Но в России, я считаю, тоже есть женщины, которые достойны быть лучше женой.
Не думаю, что лучше. Может быть, 30 лет назад это было так, а сейчас. У них свои интересы, у мужчин свои. Разводов много, то есть не на всю жизнь выходит замуж.
Потому что наши русские женщины, они самые красивые. И склад у наших женщин ума может быть лучше. Мое мнение, что тоже они самые красивые. Все-таки наши женщины российские умнее, чем за границей. Я был в некоторых странах. Мне кажется, что все-таки наши девушки красивее.
Во-первых, такой тип славянской красоты женщин достаточно популярен сейчас и в моде. Характер славянский такой, мягкий, искренний. Люди вообще-то трудолюбивые русские. А может быть, некоторая доля феминизма женщинам русским не помешала бы.
Красивые, да, по большей части. Верные, умные, но лучше не факт. Просто время у нас такое сейчас. Там социально они обеспечены. Здесь у нас никакой социальной обеспеченности нет, поэтому женщины ищут где по обеспечению. Поэтому тяжело мужчинам в данном контексте.
Я не знаю, какие жены американские. Но судя по тому, как рассказывают живущие у меня знакомые в Америке, то русские лучше. Хотя бы даже тем, что у нас, можно так сказать, общий счет с мужем. А за границей у них разный счет. И каждый считает себя главным в семье, и они делают карьеру. А женщина у нас делает и карьеру, и ухаживает за мужем, и смотрит за детьми, и старается угодить.
Им есть чем сравнивать. Значит, свои не очень. Ну, это их проблемы. А у нас все хорошо. Моя жена очень хорошая, мне нравится.
Согласна. Все можем делать, и работать, и любить, и воспитывать детей. Может быть, это генетически так в русской женщине. В красоте, наверное, наших женщин. Но это лучше, наверное, у мужчины спросить.
Потому что у нас женщины самые красивые. И западники считают, что они более верны, потому что у них же больше денег, а у наших женщин меньше. То есть они считают, что если они женятся на наших женщинах, то они с ними останутся, потому что им больше некуда будет пойти.
Потому что русские женщины самоотверженные. Существует внутренняя потребность защищать кого-то. Обогреть, накормить, в том числе и мужчин. Прислониться мужчина может к плечу, поплакаться и так далее.
Ну, потому что открыта душа русской девушки. Они и хозяйственнее, надежнее, они красивее. А если взять еще и деревенскую, вообще она изготовит и коня на ходу остановится.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему за рубежом существует мнение, что русская женщина – это замечательная жена. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирана заявили, что больше не рассматривают предложение Москвы об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. По словам представителей иранского МИДа, Тегеран не намерен полностью отказываться от собственных ядерных разработок. Предварительные результаты вскрытия тела экс-президента Югославии Слободана Милошевича будут обнародованы сегодня поздно вечером или завтра утром, заявила главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Накануне Милошевич был найден мертвым в тюремной камере. В России впервые проходит единый день голосования. Он установлен новым законодательством для региональных и местных выборов. Сегодня голосуют жители 68 субъектов федерации. В Шатуйском районе Чечни обстрелян российский блокпост. По данным корреспондента «Радио Свобода», убиты один и ранены двое военнослужащих. Нападавшие скрылись. В Грозном минувшей ночью был похищен местный житель. В Калининградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Евгений Бойков найден мертвым в постели сегодня утром. Причину смерти выясняют судмедэксперты. Возбуждено уголовное дело. На севере Москвы обрушилась крыша складского помещения на рынке «Отрадное». По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены два припаркованных рядом автомобиля. По мнению спасателей, крыша могла рухнуть под тяжестью снега. В Багдаде за минувшие сутки убиты по меньшей мере 10 человек. 6 местных жителей погибли и 13 ранены в результате взрыва в западной части иракской столицы. Бывший президент Афганистана Сибгатулла Маджадиди обвинил Пакистан в организации сегодняшнего покушения на него. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Наша тема «Русская женщина как хорошая жена». Я попросил психолога Ольгу Маковскую дать портрет некоего, если не идеального, то, безусловно, привлекательного иностранца, который она в своей душе лелеет.
Но женщине в нашей, женщине всегда хочется семьи, хочется защищенности, хочется покоя. Мне кажется, что женщина-провинциалка, она смирилась бы с ролью домохозяйки. И уже посмотрев, молодые девушки, посмотрев на опыт своих мам в советские времена, когда нужно было работать как ломовая лошадь и на работе, и дома, и при этом стараться хорошо выглядеть, и все это никак не возблагодарялось, потому что муж все равно на диване или он пьяница, посмотрев на эту картину, девушки выбирают более легкие или в большей мере по силам такие варианты. Им хочется семьи. Им хочется семьи, им хочется детей. И некоторым хочется роскоши, конечно. Выехать в богатую страну для них просто тождественно тому, что завтра ты будешь вся в дорогих мехах, в богатых украшениях, на каком-то крутом лимузине ездить. Иностранцы, зная особенность первых русских, выехавших за рубеж, именно они сформировали такой образ стервы, которая разденет, разбует и пустит по миру. Пишут в своих досье брачных агентствах о том, что чтобы девушка не мечтала о дорогом авто, о большом доме, и если она рассчитывает, что ее будут осыпать драгоценностями, то это тоже не тот вариант, как бы с нас хватит. Более того, произошла некоторая переориентация в силу того, что, повторяю, что русские успели себя скомпрометировать, ориентация на украинский ареал. Женихи западные уже точно отличают украинку, непритязательную, потому что уровень жизни там поменьше, более скромную, по их мнению. От россиянки женщины холодные, амбициозные, на их взгляд. Ну вот есть такие стереотипы, которые уже флуктуируют, и существует целое сообщество женихов, которые хотели бы найти свою судьбу в России или в бывшем Советском Союзе. И их обсуждение, если за ними понаблюдать, то это тоже такая примитивная этнография. Это очень любопытно. Но на самом деле это похоже во многом на то, как потребитель начинает разбираться в товарах. Вот он видит, что этот ему уже не подходит, ему кажется, что теперь эта женщина лучше, надо попробовать, надо поехать, а сколько это стоит? Вот разговор идет на этом уровне. И меня, конечно, в большей мере как женщину, не как исследователь, это разочаровывает, потому что это, конечно, брачный рынок, и здесь очень суровые экономические происходят интриги, последствия, в том числе экономические, тоже могут быть очень тяжелые, потому что если вы выезжаете и рожаете ребенка на Западе, то это значит, что вы просто должны быть привязаны к этой стране, иначе или много зарабатывать, чтобы получить свободу возврата вместе с ребенком.
Мифы и репутации. Русская женщина как хорошая жена. Давайте слова психолога Ольги Маховской сравним с мнением человека, что называется, заинтересованного. У моего коллеги Брюса Панье «Русская невеста». Брюс, есть ли, с вашей точки зрения, разница между русскими и нерусскими женщинами?
Конечно, женщины везде разные, у каждой своя неповторимая личность, но я заметил, что русские женщины более открытые, чем другие. Например, общение с американскими девушками поначалу несколько напоминает боксерский матч. Из них нужно выбивать их сущность, чтобы понять, кто они такие на самом деле. Напротив, русские девушки гораздо более открыты. Они более охотно рассказывают о себе и своих чувствах, пусть не о самых сокровенных, но все-таки. Например, в отличие от американок или француженок, они свободно обсуждают свое прошлое и вслух мечтают о будущем, а с теми, как я уже говорил, приходится подолгу добиваться такой открытости, как будто они боятся показать свои менее желанные качества. Русские же все говорят прямо. Мне это в свое время казалось странным, потому что их слова порой звучали слишком откровенно, но тем не менее я был благодарен за такую искренность. Я бы не мог себе представить такого разговора с француженкой или американкой.
Какие главные проблемы возникают между американским мужчиной и русской женщиной? Где теряется взаимопонимание?
Это связано с тем, о чем я уже говорил. Если русская женщина чем-то недовольна, она так и скажет, причем сразу. Американцы же, возможно, из-за наших британских корней, склонны промолчать, что приводит к такому накоплению эмоций и недовольств, что спокойное разрешение конфликта становится уже невозможным. И эта манера не только американских женщин, но американцев вообще. В этом смысле мы более терпеливы. А русские женщины так сразу и говорят: «Я здесь ужинать не собираюсь». «Об этом я говорить не хочу», «Эта музыка мне надоела» и так далее. Для меня это одна из фундаментальных проблем. Мне трудно привыкнуть к тому, что на самом деле это нормально, говорить «мне не нравится то-то и то-то», а не думать про себя. «Мне это не нравится, но я потерплю в надежде, что что-то изменится, или попытаюсь косвенно проявить свое недовольство». Русская женщина так и скажет: «Кошмарная музыка, поставь что-нибудь другое».
Удалось ли вам что-нибудь открыть в себе самом с помощью русской женщины?
Ну, например, мне теперь легче говорить о том, что я в данный момент чувствую, а не надеяться, что подвернется удобная минута об этом поговорить и до той поры просто сидеть и терпеть. С русскими девушками мне легче говорить о своих чувствах. В отличие от американок, они не играют в игры, извините за американский штамп. Я помню, несколько лет назад, когда я вернулся в Штаты, многие девушки удивлялись, насколько открыто я себя с ними вел. Вообще, общение с русскими женщинами помогло мне избежать многих конфликтов, связанных с накопленными претензиями и недовольствами. С американками, например, месяцы проходят, прежде чем скажешь: «Слушай, мне не нравится то-то и то-то», и потом пошло-поехало: «Почему ты мне раньше не сказал?» и так далее.
Брюс, вам известны случаи развода между американскими мужчинами и русскими женщинами? Есть какие-нибудь общие причины?
Я, конечно, знаю американцев, которые женились на русских женщинах, но я без преувеличений могу сказать, что русские – лучшие жены. Наверное, это у них в генах, но в отличие от многих американок, они ставят семью и детей, а не карьеру на первое место. Американки же совершенно непредсказуемые, часто они сами не знают, как они хотят, чтобы с ними обращались. С одной стороны, они не хотят, чтобы им придерживали двери, потому что это их якобы унижает, но с другой стороны, они ждут цветов и конфет. И бывает непонятно, с какой женщиной я иду сегодня в ресторан, с той, которая хочет, чтобы с ней обращались как с равной, или с той, которая хочет, чтобы с ней обращались как с дамой. К тому же у русских женщин более открытый взгляд на жизнь. Они могут вообразить себя и в роли матери, и в роли домохозяйки, и в роли женщины, делающей карьеру. А американки уже в 20 лет отрекаются от всего ради карьеры. Они убеждены, что им нужно как-то равняться с мужчинами. Конечно, я обобщаю, и в России, и в Америке есть любые человеческие характеры, но мой опыт именно такой.
Моим собеседником был мой коллега-журналист Брюс Панье. Его невеста – русская девушка. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Разговор о русских женах» мы продолжаем с психологом Ольгой Маховской, автором двух книг и многочисленных статей. Ольга, чему посвящены ваши книги «Соблазн эмиграции» и «Электронный роман с Америкой»?
Первая книжка была посвящена моей первой экспедиции во Францию. Это было очень давно, в 1998 году, и тогда я сама не понимала, что женская эмиграция – это отдельный поток, и у нее свои мотивы, свое лицо. И я с удивлением в поисках корреспондентов для своих интервью обнаружила, что в основном это женщины, часто женщины с детьми, очень часто женщины с мальчиками. Я увидела, что многие из них пытаются спасти своих детей от войны в Чечне, они хотят спокойствия, защищенности и так далее, но тем не менее их судьба очень тяжела, и надежда на то, что русскую красавицу ждут с распростертыми объятиями, они часто не оправдываются. Есть единственный выход, если вы решаетесь на эмиграцию, это закатывать рукава и много работать. Франция – это страна не только высокой моды, но и страна, которая заявляет о себе как об очень образованной, не торгует и образованием в том числе. И жить в этой стране можно только получив хорошее образование, французское образование, и дать его своим детям. Вот книжка примерно об этом, там описано несколько тактик поведения или более общую стратегию адаптации, которую используют россиянки. Там есть очень конкретный материал, в какие школы лучше отдавать детей и какие психологические преимущества того или иного выбора. И там рассказано много всяких историй, от трагических до успешных, о женщинах, которые выехали и живут и до сих пор во Франции. Кто-то из них мои подруги, я их очень люблю. Люблю эту страну, хотя считаю, что это одна из самых трудных стран для эмиграции. А вторая – это уже американские опыты, когда было понятно, что в больших количествах выезжают женщины за рубеж, они едут не только со своими мужьями, они пытаются выехать сами. Америка – это страна массового выезда, где брачная эмиграция, которая очень быстро стала предметом моих исследований, поставлена на поток, и интернет-агентства брачные, они поддерживают эту индустрию. Сотни агентств торгуют российским ассортиментом, поэтому историй там гораздо больше, и можно было увидеть все разнообразие случаев. И мне важно было понять, как устроена работа брачного агентства, в том числе, кто такие женихи, собрать истории, поговорить с ними, отследить, как развиваются женские истории в Америке, потому что они уезжают и оставляют нас в иллюзии, что они уехали куда-то в райские места. Мне хотелось посмотреть, а как на самом деле складывается их история, насколько успешны они, их дети, что они думают о своем выезде, о цене этого выезда и так далее. Это, опять-таки, истории жизни. И некоторые обобщения сделаны на таком более массивном материале, а также попытка сравнить женскую эмиграцию в Америку и во Францию, потому что они все-таки разные.
Спасибо, Ольга Маховская. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Сегодня она посвящена русским женщинам как хорошим женам. Мы продолжим после краткого объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мифы и репутации. Давайте снова перенесемся в прошлое и послушаем, что рассказывает об одной из самых известных русских жен Татьяне Яковлевой писательница Людмила Штерн. Европейская часть судьбы Татьяны Яковлевой началась в 1925 году, когда она с родственниками приехала в Париж, вызволенная из Советской России своим дядей, известным художником Александром Яковлевым. С невероятной скоростью из провинциальной барышни она превратилась в Париже в графиню Дю Плесси и одну из самых элегантных женщин Франции. В Татьяну Яковлеву был безнадежно влюблен Маяковский, и, по легенде, именно ее существование стало препятствием для его выезда за границу. Слово Людмиле Штерн.
Муж Татьяны, виконт Бертран дю Плесси, некоторое время был послом Франции в Польше, где они с Татьяной и жили в чрезвычайно светском и элегантном окружении. В 30-м году у них родилась дочь Франсин, теперь известная американская писательница. Впрочем, надо сказать, что супружеская жизнь с Дю Плесси не сложилась. Последние годы перед войной каждый жил своей жизнью. А в 40-м году Бертран Дю Плесси, участвующий в сопротивлении, стал организатором первой эскадрильи свободных французских военно-воздушных сил Деголя и в июле 41-го года был сбит фашистской зенитной артиллерией над Средиземным морем. А еще будучи замужем за Дю Плесси, Татьяна начала встречаться с Александром Либерманом, русским по происхождению художником, скульптором, впоследствии одним из мировых лидеров абстрактного экспрессионизма. В Париже, окончив Академию художеств, Либерман работал в иллюстрированном журнале «Vue» и вскоре стал его директором. А в 1937 году выиграл золотую медаль на международной выставке в Париже за лучший проект иллюстрированного журнала. После гибели Дю Плесси Алекс взял на себя заботу о Татьяне и 10-летней Франсин. Они бежали, спасаясь от немцев, сперва на юг Франции, потом в Испанию, затем в Португалию, и после года скитаний оказались в Нью-Йорке. Алекс начал работать в журнале Vogue, Татьяна делала шляпы для знаменитого нью-йоркского магазина Saks Fifth Avenue. Надо сказать, что Алекс и Татьяна были по-настоящему любящей парой, и несмотря на, а может благодаря, абсолютно противоположным характерам, жили в мире и удивительной гармонии. Алекс сдержанный, учтивый, невозмутимый, ироничный. Американцы одобрительно называют такой характер «cool», холодный. Никогда не слышно от него было ни резкого слова, ни повышенного голоса, ни раздраженной интонации. У Татьяны все чувства были написаны на лице. Если человек ей не нравился, был чем-то неприятен, он узнавал об этом в тот же миг. И мнение своего она никогда не меняла, то есть вердикт обжалованию не подлежал. Они прожили вместе 50 счастливых лет. Она была его музой, советницей и помощницей на всем длинном пути их очень сложной и очень яркой жизни. Алекс не раз говорил, она уникальная и необыкновенная. Она мой путеводный огонь к вдохновению и успеху. Мы с мужем познакомились с Татьяной и Алексом в Нью-Йорке в 1982 году. Нас представили Либерманом Бродский и Шмаков в музее «Метрополитен» на просмотре фильма «Одержимость», посвященном Алексу Либерману. К тому времени он был уже директором могущественной журнальной империи «Конде Наст». Татьяне было в это время 74 года. Высокая, стройная, элегантная блондинка в алом атласном брючном костюме. На ней не было никаких украшений, кроме огромного гранатового перстня в виде шара на левой руке. При знакомстве она испытующе строго нас оглядела, даже не улыбнулась, и я подумала, что, наверное, мы с Витей ей не понравились. Поэтому я испытала огромное облегчение, когда, повернувшись к Бродскому и Шмакову, она сказала очень низким голосом: «Привезите их к нам в деревню на уикенд». Так началось наше знакомство, перешедшее в дружбу, продолжавшуюся до конца их дней. В Нью-Йорке либерманы пользовались огромным влиянием. Так называемому «простому человеку» быть принятыми в их доме считалось несбыточной мечтой. Но при этом Помня, что полвека назад они сами оказались в Нью-Йорке в качестве иммигрантов, они прекрасно понимали наши проблемы и относились к нам с необыкновенной сердечностью и вниманием. Еще до нашего знакомства, это мы уже узнали постфактум, они в Нью-Йорке устраивали колоссальные, грандиозные балы. Татьяна была организатором всей, так сказать, социальной светской жизни Алекса, потому что он, несмотря на свои творческие и профессиональные успехи, был человеком застенчивым и тихим. Татьяна была рулевым и управляющим их жизни. Всегда знала, кого пригласить, как пригласить, с кем поговорить, кого отшить, кого приласкать, кого приголубить. Но вот уже, по-моему, в 84-м или 85-м году она сломала шейку бедра, и светские рауты, грандиозные, которыми они славились в Нью-Йорке, прекратились. Значит, они жили в Нью-Йорке, у них был особняк на 73-й улице. Они жили очень широко, необычно даже для американских богачей, с большим количеством слуг. У них был бартендер, у них была горничная, у них была кухарка в городе. На даче у них были садовники, тоже кухарки. По-моему, человек 12, шофер обслуживающего персонала. 4 дня в неделю они жили в Нью-Йорке. Татьяна строго следила, чтобы вся светская жизнь Алекса была бы под ее началом и руководством. Очень ему помогала, давала массу советов. Она очень практичная была. А в пятницу Алекс переодевал свой элегантный костюм на ватник, и они уезжали, как они называли, в деревню, на дачу, в Коннектикут, 2 часа от Нью-Йорка, в деревню, которую мы назвали Либерманией. И уже, так сказать, гораздо менее пышные приемы и пышные приглашения, ланчи и обеды, а гораздо более скромные, происходили там. Надо сказать, что очень большая часть такой нью-йоркской знати, интеллектуальной, имела дома вот именно в Коннектикуте. Поэтому там бывали часто и Киссинджер у них, и Оскар де ла Рента, знаменитый дизайнер, и Татьяна фон Фюрстенберг. И можно назвать без конца имена знаменитостей, которые у них бывали. Нам довелось их тоже повстречать там. И миллиардеры Гуландресы. И Татьяна всегда была таким рулевым этого корабля успеха Алекса. Была организатором его выставок персональных. Вряд ли без нее он мог бы добиться того, чего он добился в жизни. При этом она была человеком действительно очень строгим. Назвать ее капризной я не могу. А вы знаете, она была принадлежала к числу людей, которые, если ей человек нравился, она все прощала, была необычайно нежна, мила. Хотя язык очень острый, хотя очень иронично. Но если ей человек не нравился, я таких знаю, не хочу их называть, мне тогда лучше не подходить близко. Она распространяла вокруг себя такой арктический холод, что не дай Господь. Кстати, как только они познакомились с Бродским, Татьяна была первым человеком, это было, наверное, году в 75-м, то есть за 12 лет до Нобелевской премии, которая сказала: «Помяните мое слово, этот парень получит Нобелевскую премию». У нее был абсолютный слух на поэзию, и я не раз наблюдала, как она и Шмаков, и Бродский, сидя вот на даче в Коннектикуте в их замечательном розовом саду, декламировали наизусть, и Татьяна всех потрясала своей памятью. И Анненского, и Блока, и Гумилева, и Ахматову, и Цветаеву, и, естественно, Маяковского. Просто она всего знала наизусть.
Рассказывала писательница Людмила Штерн. Мифы и репутации. Русская женщина как хорошая жена. У микрофона Иван Толстой. Возвращаемся в наши дни. Что можно было бы назвать типичной судьбой русской женщины, бросившей иностранца, или, наоборот, брошенной иностранцем?
Довольно страшные истории могут быть, потому что некоторые из них заканчивались убийством. Если женщина хотела уйти, он не хотел ее отпустить. Это в случае Анастасии Соловьевой в Сиэтле. Как раз у меня там проходила экспедиция, и эти события разворачивались, можно сказать, на соседней улице. И это трагическая история, но она показала, насколько напряженными могут быть и опасными могут быть бракоразводные процессы. Самый миролюбивый вариант – это когда адвокаты договариваются, и для женщины ребенок остается женщиной, а женщине назначается очень строгий режим посещения отцом, и ей приходится на протяжении долгих лет выдерживать и претензии, и оскорбительные отношения, потому что органы опеки не в состоянии отследить, как реально протекает, складывается отношение между бывшими супругами, а она находится реально на попечении бывшего супруга, и здесь она вынуждена принимать этот вариант или искать другого мужа, и таким образом клин клином вышибает. Вот, в общем-то, самый благополучный как раз вариант, когда один брак сменяется с другим, более мягким, таким образом нарабатывается опыт, и женщина себя чувствует более уверенной и защищенной. Самый трагический, когда приходится все бросать, включая ребенка, уезжать в Россию, спасаясь от преследований и иногда полиции, потому что наши женщины вначале дерутся, потом они начинают разбираться, как можно было бы разрешить этот конфликт другими способами. Они иногда там поджигают дома своих бывших супругов и так далее. Это все, к сожалению, конкретные истории, которые произвели на меня впечатление, потому что много лет назад у меня была иллюзия, что если человек выезжает за рубеж, то все проблемы его ментальности и вообще его проблемы остаются дома, он уезжает в цивилизованный мир и начинает жить цивилизованным образом. Ничего подобного, мы уезжаем и возим свою ментальность. В этом, наверное, основная трагедия россиянки, которой не просто адаптироваться на Западе, если мы говорим о браках с западными мужчинами.
Ну хорошо, Ольга, все-таки надо как-то позолотить пилюлю. Что же хорошего вносит русская жена в иноземную семью?
Русская жена – это всегда вызов, это всегда очень серьезный стимулятор, и я выслушала, с другой стороны, много историй мужчин, которые говорили даже о своих бывших русских женах с невероятным восторгом, и они говорили, что если я еще раз женюсь, это будет обязательно россиянка, потому что такой эмоциональной, с такой фантазией женщины я никогда не встречу, она невероятная, это я просто не могу ее забыть. Русские женщины, безусловно, красивые, они поддерживают стандарт красоты и борется за него там косметическими способами, какими угодно. У них самооценка так выстроена. От наших женщин можно ожидать всего. Мы уже успели слетать в космос, мы можем танцевать в балете, мы можем петь, и все что угодно. И это тоже по-своему расширяет кругозор или горизонты человечества, если хотите. Как бы там ни было, популярность россиянки на международном брачном рынке, я прошу прощения за это, опять-таки за такую терминологию, все-таки указывает на то, что россиянка дает надежду, да, дает надежду на хорошую перемену, декларируя свою домовитость, свою любовь и привязанность к семье, к детям. Другое дело, что это не всегда оправдывается, но этот миф о красивой, сильной, домовитой, уверенной в себе женщине, он сам по себе дорогого стоит, и я думаю, что пальма первенства за нами.
На этом мы заканчиваем нашу программу. О русской женщине, как хорошей жене, рассуждали американский жених, прохожие на улицах Петербурга, писательница, историк и специалист-психолог. Режиссер Илья Бабчинецкий. Вел программу Иван Толстой.
Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – социолог Виктор Левенталь. Программа «Все свободны».
Вино в грузинской культуре. Об этом в программе «Красное сухое».
Профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия?
если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна Улан-Удэ». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».